разгадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выхад у сераду 6 ліпеня на Магілёўскі бульвар меў сур'ёзныя наступствы для Аляксандра Цалюка, зваршчыка завода «Хімвалакно». Ён быў затрыманы і асуджаны на 5 сутак. У турме трымаў галадоўку, якая скончылася бальніцай. Пасля выпіскі пайшоў на завод, дзе яму прапанавалі звольніцца. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Александр Цалюк абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, зняволення. Суддзя Ленінскага раёну Магілёва Станіслаў Шандаровіч 7 ліпеня прызнаў хлопца вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі і супраціве міліцыі пры затрыманні. Вырак 5 сутак арышту. Больш за 3 з іх ён галадаў. Калі даволі заставаліся суткі, ён страціў прытомнасць. З ізалятара яго даставілі ў шпіталь. Там выявілі востры гастрыт. Пасля выпіскі 15 ліпеня хлопец пайшоў на завод, але до працы яго не допустили.
Я ездил в ИВС, они не дали мне никаких документов. Я написал объяснительную, где я находился. Им написал, что мне не отдают, чтобы они сами затребовали. А они сказали, мы ничего здесь не обязаны. Я разговаривал с профсоюзом, на самом деле они обязаны были затребовать эту бумагу. Мне сказали, что директору позвонили откуда-то сверху и сказали меня вот. Сам директор даже не трясал, я у него спросил.
Зазначае Александр Цалюк. Паводле хлопца директор погодился, каб звольнение отбылось по згоде боков, а не за прогулы. Чому не дают доведку у изоляторы? Пытаюся у суразмовцы.
Я, типа, не досидел свой срок, что меня госпитализировали на сутки раньше, чем у меня заканчивается срок, поэтому я должен досидеть сутки.
Я разговаривал с адвокатом, он сказал, когда меня госпитализировали, они должны были предоставить ко мне конвой на окончание моего срока.
Александр Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні Магілёў-Хімвалакно. Як ён сцвярджае, нараканняў на ягоную працу раней не было. Затрымалі хлопца 6 ліпеня ў Магілёве на бульвары Леніна, непадалёк ад месца, дзе традыцыйна па серадах збіраюцца ўдзельнікі маўклівых пратэстаў. Паводле яго, супрацоўнік міліцэйскага спецназу без тлумачэння прычыну запатрабаваў, каб ён прайшоў у машыну. Калі Цалюк адмовіўся, міліцыянт зацягнуў яго туды гвалтам. Ноч арыштаваны правёў у ізалятары часовага ўтрымання. 7 ліпеня пасля абвяшчэння выраку хлопец у залі суду заявіў, што абвяшчае галадоўку. У ізалятары ён паінфармаваў кіраўніцтва про акцию протесту.
Противники изолятора всячески старались меня запугать. Ты нарушаешь режим, мы тебя будем наказывать. А потом хитрили по-всякому, что говорили, ты возьми в камеру еду, а потом отдай, если не будешь есть. Когда я не брал через окошко еду, то они сами заходили в камеру, заносили еду. Мне было просто смешно, что они ведут себя как клоуны.
Александр Цалюк, покуль не вырашил, куды пойдзе працаваць, схиляется до думки ехать у Россию. Хаваться от милиции не избирается.
Это была история зваршчыка Александра Цалюка з Магілёва. И еще про лёс інших затриманных. Жыхара Берасці, які обороняў ад людей у цивільным координатора молодой Беларуси по Берастейской области Юрия Бацука арыштавалі на 15 суток. Про гэта распавёў свабодзе удзельнікам маўклівай акции Юрий Нестер, які таксама адбываў арышт и выйшаў на волю. Паводле Нестера, гэтага молодого мужчыну завуць Олег, ён мае свой бізнес у Берасці. У аўтазаку Алега кінулі на падлогу і пачалі біць і таптаць нагамі. Міліцыянты зламалі яму палец, магчыма, зламалі рэбры і пашкодзілі іншыя органы, разбілі акуляры, потым адвезлі ў міліцыю. Паводле нашых звестак, Алег дагэтуль адбывае зняволенне ў ізалятары часовага ўтрымання Ленінскага раёна Берасця. Тым часам група «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ў сервісе ВКонтакце вырашыла наступную акцыю маўклівага пратэсту ў сераду 20 ліпеня праводзіць на Кастрычніцкай плошчы Менску і галоўных плошчах іншых гарадоў Беларусі. Прапановы і планы арганізатараў вывучала Інна Студзінская.
Один з адміністратараў групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку Вячаслаў Дзіянаў запэўнівае, што ў сераду, негледзячы на скептыцызм некаторых расчараваных палітолягаў і паліттэхнолягаў, акцыя адбудзецца.
Люди хотят действовать, нам присылают в день более чем 200 сообщений с разными предложениями идей. Мы стараемся всем отвечать на них. Понятно, все эти идеи, которые люди присылают, мы все их видим, и мы будем стараться проводить не только акции по средам, но и какие-то акции между средами, которые будут локального уровня, возможно, это будут графики. если это будут листовки постоянно и так далее.
У тым, что треба менять формат, але не так, як это робят зараз организаторы, нема ніякого сумневу у Андрея Кима, який раней сам организовывал флешмобы и акции.
В любом випадку, все намагання неяк змінить нешта вонкава, і вони не вирішать одної проблеми, що влада у гэтым побачила небезпеку і взялася максимально мочить, що називається, это бок. Зараз все гэты выступления будут максимально прибиваться, максимально жорстко, это як сигнал громадству і для того, каб люди не виходили. І зараз треба придумати, яким чином збиратися так, каб не арештували. Збирання на Костричинській площі ще раз це не вдало. Треба знайти ті місця, ті ніякий формат, про яким розганяти буде ті немогчимо, ті невигідно, ті небезпечно. І це достатково серйозне питання.
Адміністратори групи провели опитання, які формат і місце збору найбільш приймальні. 37% опитаних виказалися за Костричинську площу. Шпацирувати знову по проспекті Незалежності пропонують 19%, за Привокзальну площу 9%, за Національну бібліотеку і городські парки по 6%. В'ячеслав Діянов підводить виніки опитання.
Зараз ми вращаємося к старому формату. Октябрьська площа – це головна площа Білорусі. Молчаліва акція протесту. Так пишуть нам пользователі, що не треба розпередоточувати свої сили по щам, а збиратися в центр.
А коли вона буде знову турнікетами огороджена, як це було 2-3 рази?
То буде так же, як і в прошлый раз, буде альтернативне місце.
А форумы по-ранейшему вируюць. Ёсць прапанова ладзіць акцыі на рынку ў Ждановічах. Маўляў, вельмі шмат народу і гандляроў, і пакупнікоў. Аўтазакі туды прыкаціць даволі праблематычна. Адзін з карыстальнікаў піша: «Ёсць месца, дзе вас не будуць чапаць ні пры якіх абставінах. Гэта нядзельная служба ў касцёле альбо царкве». Гэта адкрыты легальны сход, і забараніць яго немагчыма нават пры Лукашэнку. Прапануюць праводзіць флэшмобы. На 5 хвілін, да прыкладу, замерці ў позе чалавека, які пляскае ў ладкі. Мяркуецца, што канчатковы план правядзення акцыі 20 ліпеня будзе агучаны ў аўторак.
Чаму акцыі, ініцыяваныя інтэрнэт-супольнасцю рэвалюцыі ў сацыяльных сетках, працягваюцца гэтак доўга? Ці можна сказаць, што арганізатары рэвалюцыі ў сацыяльных сетках здолелі накінуць уладам свой сцэнар? Чаму маўклівыя маніфестацыі не вылучаюць пэўных палітычных мэтаў і лозунгаў? Ці здольныя яны прыцягнуць да сябе больш шырокія колы грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, адміністратары інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» ў сацыяльных сетках Вячеслаў Діянаў і Ігар Коктыш, аглядальнікі нашага радыё Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і блогер Яўген Ліпковіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз пра лёс лідараў плошчы 19 снежня. Заўтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Паўлу Севярынцу, Ірыне Халіп, Сергею Марцалеву, Дзмітрыю Вусу, Міколу Статкевічу, Александру Класкоўскаму. Гэтыя і іншыя навіны сабрала Галіна Бакунчык.
Кандидат на президента Дмитрий Вус, осуджений на 5,5 годов турми за акцію протесту 19 снежня, отримав дозвол присутничати у залі посідження під час розгляду його касаційної скарги. Однак, чи відбудеться це насамреч, невідомо, поскільки нема певності, чи виписаний Дмитрий Вус з тюремного шпиталю, каже його на жінка Євгенія Вус.
Я вчора письмо отримала, у нього друга камера зараз. Наскільки я пам'ятаю, раніше була не то 34-я, не то 35-я. Зараз письмо приходить уже второе подряд із 15-ї. Поэтому то, что его перевели в другую камеру, это факт, но как бы перевели просто в камеру в госпиталь, либо просто в СИЗО, вот это я не знаю. Писал, что разрешение получил, что будет присутствовать в суде, но получил, будет, не будет, на самом деле, как бы еще под вопросом неизвестно.
30 ліпеня актывісты Берасця плянуюць правесці пікеты ў шэрагу гарадоў Беларусі ў падтрымку Мікіты Ліхавіда. За 2 месяцы ён 5 раз трапіў у карцэр з-за таго, што называе сябе незаконна асуджаным. Гэтым разам 21-гадовага Мікіту пакаралі карцэрам на 20 сутак і выйдзе ён 20 ліпеня. Маці палітвязня Алена Ліхавід мяркуе, што сын не пакіне змагання.
Я паняла, што Мікіта мяняць тактыку не сабіраецца. Я сябе настроіла, што его переведут вот это в камеру закрытого типа, потому что тоже есть какой-то предел нахождения в ШИЗО. Потом его переводят в камеру закрытого типа. Там, по-моему, до полугода можно находиться, а потом уже переводят как бы в тюрьму.
Артём Рыбкоў застаецца ў турме на вуліцы Валадарска таксама ў чаканні. 19 ліпеня Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйную скаргу на рашэнне суду першаснай інстанцыі, які асудзіў Артёма на 4 гады зняволення. Аднак на апраўдальны прыгавор палітвязень не спадзяецца і кажа, што гатовы адбываць прызначаны тэрмін. Пра гэта ў апошнім лісце ён паведаміў сваёй дзяўчыне Святлане. Гаворыць Святлана Юрчанок.
Как всегда, жара, невыносимо, хочет быстрее, чтобы перевели, его не перевозят. Надежды у него нет на это, что что-то изменится. Ну, отсидим, готовится. Но он моих писем просто вот последние не получал. 3 письма мне отослали обратно, раскрытые и прочитанные. Не знаю, что им там не понравилось. Его письма ему обратно отсылали, 2. Он мне писал уже вот последним.
Разгляду касацыйной скарги, призначенного на 22 липеня у Могилевской турбины, турме чакае таксама Яўген Сакрэт, асуджаны за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня на 3 гады зняволення. На гэтае доўгае знаходжанне ў карантыне вязень наракае найбольш. Яўген Сакрэт таксама не спадзяецца на апраўдальны прысуд і чакае, што яго хутчэй бы перавялі ў калонію, паведаміла яго на сястра Ірына Сакрэт.
У него нормальнае такое настроение, единственное, что уже достало его, выражаясь простым языком, как бы ограниченное пространство просто. Карантин, ну, в остальном так он не жалуется, там, не на здоровье, еще там на что-то. Единственное, что вот посылала я ему бандероль там с витаминами, и, оказывается, надо было послать копию мне свидетельств наших рождений, чтобы было видно, что вот мы брат и сестра. Чтобы подтвердить, что вот это от сестры бандеролька, а неизвестно там от кого.
22 липеня отбудется разгляд касацыйной скарги Сергея Казакова, самого молодого политвязня, якому 19 год сполнилось у лютым, коли юнак уже находился в турме на Володарска. Цяпер Сергей Казаков у карантыне Бабруйской турмы, які іншы вязні готовы отбывать присуджены яму термин и у кожным разе не мае намеру покинуть Беларусь, каже его на маці Ганна Казакова.
Очень хорошо держится, вообще я не ожидала. Такая умница у меня. Он не только сам держится, он еще меня поддерживает. Ну, чтобы не кисли, чтобы не расстраивались, что все будет хорошо. Оберегает, что не знаю, мне кажется, вообще мне правда не говорит. Когда я ему на свидании там сказала: Сережка, давай, говори, выходи, поедешь в любую страну, поступишь учиться, все дороги открыты. Он говорит: нет, мама, ты что, я в Белоруссии буду. Я говорю: ты что, обалдел? Говорю, ты в Белоруссии, так с тобой поступила, так нас обидела. Он говорит: ну вот пока нужна она мне.
Разом с Сергеем Казаковым и Евгеном Сакрэтом разгляду касацыйной скарги 22 липеня чакают так само Дмитрий Доронин, Степан Лобан, Виталь Мацукевич и Олег Федоркевич. За удел у акции протесту 19 снежня яны асуджаныя на турэмнае зняволенне тэрмінам ад 3 да 3,5 гадоў.
Праз хвіліну эканамічныя тэмы. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Жыхара Магілёва Аляксандра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Організатори акції аплодисментів планують у гэту сераду вернуться на Кастрычніцкую площу Менску і центральні площі інших городов. Завтра Менський городський суд розглядить касаційні скарги на присуди Миколу Статкевичу, Ірини Халіп, Олександру Класковському і іншим лідерам площі. За відключення у електричності у камерах Володарки не працюють вентилятори. Санников сидить у камери, де 12 чоловік. Ні ў Гародні, ні ў Москве не пацвярджаюць заяву беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна-Азота. Працягваем праграму. Пастановай ўраду Беларусі зацверджаная праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2015 году. Сярод асноўных накірункаў развіццё чалавечага патэнцыялу і мадэрнізацыя эканомікі. Разам з тым ставіцца задача жорсткай эканоміі сродкаў. Перадае Ігар Карній.
Згодна з тэкстам, асобныя сферы эканомікі будуць пераведзеныя ў рэжым жорсткага ашчаджэння сродкаў. Прыкладам, мяркуецца скараціць перакрыжавальнае субсідыяванне ў тых галінах, дзе склаліся перакосы і дыспрапорцыі. На думку колішняга кіраўніка камунальнай службы Менску, эканаміста Івана Анташкевіча, гэта азначае, што дзяржава нарэшце прымусіць людзей на практыцы зацягнуць паясы, паступова пераклаўшы на спажыўцоў увесь цяжар камунальных паслугаў.
Задача правільная, но за 5 лет, если даже рассмотреть, вот, допустим, сферу жилищно-коммунального хозяйства, огромный сектор в части потребляющей энергию, газ, электричество, ну как это сделать очень непросто. То есть это героический поступок стороны правительства будет. Я в это пока не верю. Пока сигналов для того, чтобы осуществить эту задачу, пока мало в силу известных причин. Но задача правильная.
У свою чергу незалежный экономист Сергей Балыкин перакананы, что черговая хваля паперовой либерализации, обещанная урадом, наўрад ці пераследуе дэклараваныя мэты. Падобных дакументаў прымалася шмат. Аднак увасобіць рашэнне ў жыццё так і не ўдалося.
Ніколі не будзе гэтая праграма выкананая, таму што ўрад не здольны яе выканаць. Няма досведу працы ў рынкавых умовах, не хапае паўнамоцтваў, не хапае самастойнасці. Прыняць гэтае рашэнне можа толькі наш прэзідэнт. Практыка паказвае, што ён як быў рынкавым сацыялістам, такім жа і застаўся. Ніякіх зменаў чакаць, на жаль, не праходзіцца. Мы можам паглядзець на тыя нарматыўныя акты, якія былі прыняты. Мы бачым, яны вельмі супрацьлеглыя. З аднаго боку накіраваны ў рынак, а з другога боку накіраваны дзяржаўны кантроль. У нас атрымліваецца такая эканоміка, якая бярэ для сябе ўсё горшае ад сацыялізму, ад капіталізму.
Супрацькрызісны кансультант Мячаслаў Бурак звяртае ўвагу на палавіністасць захадаў, дэклараваных практычна ўсімі апошнімі дакументамі, скіраванымі на праграму выйсця з крызіснага становішча.
Занимайтесь. Что робить? Думайте с МАЗом, с МТЗ. Уже тогда было написано, что МАЗ надо ликвидировать. Предприемство, как МАЗ, Шкода, держит 5 национальных экономик. А одна экономика держит. Поэтому более системно говорить, что он должен был заработать, какие причины и какие есть ресурсы. Суть управления государственного – это превращать богатство нации в ресурсы развития. Как нам превратить и в чем они состоят?
Ці можна меркаваць, што чарговыя праграмныя захады ўраду сфармуляваныя найперш пад уздзеяннем міжнародных інстытуцыяў, якія прымаюць рашэнні аб магчымасці крэдытавання беларускай эканомікі. У першую чаргу гэта тычыцца абавязанняў перад міжнародным валютным фондам, у якога Менск просіць больш за 7 мільярдаў даляраў. Вот что након гэтага лічыць эканаміст Сергей Балыкин.
Не только же МВФ, но и Евразес ставят такие умовы. Натурально, треба ж показать некие паперы, что вот у нас есть план. А лишь пытание у тым, что планов было уже зашмат. И никто ничего николи не робил. Казать, что зараз будет нехто что-то робить, ну, это смеху варто. Ну, хай нас спочатку зробит нечто. План як план, агульныя словы. Так галоўнае ж не слова, галоўнае напаўненне гэтых слоў. Кожны з нас мае рознае напаўненне гэтых слоў. Можа казаць, што калі аказалось гэтае слова, я меў на ўвазе той і той. На жаль, наш урад і наш бізнес маюць на ўвазе хутчэй за ўсё розныя рэчы.
Спробы беларускіх уладаў працягнуць замежныя запазычанасці пакуль не маюць вялікага плёну. Выдзяленне крэдытаў абстаўляецца сур'ёзнымі патрабаваннямі не толькі эканамічнага, але і палітычнага кшталту, што афіцыйны Менск успрымае як спробу ўмяшання ва ўнутраныя справы.
Такім чынам, урад зацвердзіў план развіцця краіны, які прадугледжвае жорсткую эканомію. Як можна найлепей эканоміць? У апытанні на нашым сайце мы прапанавалі такія варыянты: зменшыць заробкі, зменшыць пенсіі, скараціць дзяржаўны апарат, скараціць міліцыю, скасаваць бясплатную адукацыю, скасаваць бясплатную медыцыну або скасаваць пасаду прэзідэнта. Большасць галасоў, 53%, было аддадзена за апошні варыянт адказу. Пытанне, з чаго, на вашую думку, варта пачынаць эканомію ў краіне, мы задавалі і на вуліцах Менску.
Я цалкам не згодны з гэтай пазіцыяй, і на маё меркаванне, краіна павінна развівацца з кожным годам, а не пасля кожных выбараў распачынаць нечага эканоміць.
На чым па зарплаце будзем арыенціравацца? Як зарплата будзе, так і будзем эканоміць. Ну, не дазволім купіць лішні наряд, можа, падарожэй.
Не надо эканоміць. На чым? На ядзе будзем эканоміць? Я і так куда, на стройкі работаю, эканоміць. Пускай больше плаціць.
На спартивных аб'ектах, наверное, і, скорее всего, социальная сфера. Когда такая экономическая ситуация, в первую очередь нужно поднимать именно экономику, на производство ориентироваться. Когда деньги появятся, тогда можно уже что-то делать, ну, уже именно с целью.
Только не на здоровье и не на харчевание.
Не на чем экономить, мы так концы с концами еле сводим.
Как обычно, все начинается с продуктов питания, наверное.
А что остается делать? Покупать более дешевые продукты.
Экономить на чем-то – это значит снижать свой уровень жизни. То есть внешние условия нам предлагают снижать наш уровень жизни. Это не выход. Нужно конкурировать.
Мне хватает денег. Мне
нет такой вот необходимости экономить.
Я и так ничего себе лишнего не позволяла, поэтому мне сложно сказать. Может быть, в питании немножко можно ущемиться.
Экономить себе с вопротки, потом ежа, ну а потом уже на жонке пошел экономить.
Нечего экономить у меня. У меня с пенсии экономить нечего.
С чего экономить? Я даже не могу представить. Все стало дорогое. Пенсию дают, хватает ее. Так что ничего, вроде бы нормально.
На что мы будем экономить? Да мы сейчас вроде пенсионеры, на что мы экономим? Будем ждать, куда нас кривая выведет. Не надо слишком и зацикливаться на этим. Я так думаю. Есть у нас правительство, есть у нас команда президента. Они деньги не получают, пускай они думают про нас. А мы будем пользоваться их результатами.
Такие отказы мы почули на улицах Менска.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
И вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Нягледзячы на заявы прэм'ер-міністра Мясніковіча, што расійскія кампаніі вядуць перамовы наконт прыватызацыі «Гродна-Азота», на самім прадпрыемстве пра гэта нічога не ведаюць. Перадае Міхал Карневіч.
Открытое акционерное товариство «Гродно-Азот» премьер Мясникович называл сярод самих буйных белорусских предприемств, на конт яких с буйными российскими компаниями небыто ведутся перамовы о приватизации. Правда, амаль одразу из Москвы поспешались обвергнуть белорусского премьера, мовляв, только не у теперешней экономичной ситуации. Наместница, выконавца обовязку генерального директора «Гродно-Азот» Людмила Балычева, почувши мое питание на конт перамов с российскими компаниями «Роснефть» и «Сибур» о приватизации этого предприемства, отказала.
Такое ничего не знаем.
Но вуголь вы нечто думаете про приватизацию? Вот некие планы есть у предприемства?
Так, вообще вся приватизация нашего, во всяком случае, предприятия идет по указу президента. Поэтому пока не будет указа, ничего вам сказать не могу.
Керовник незалежного профсоюза «Гродно-Азот» Сергей Антусевич кажет, что и он, и рабочие ведают про перемовы с российскими компаниями только с поведомления в СМИ. С его слов, это працовных не вельми цикавит, бо на руках они имеют меньше за 1% акций, и их голос не зможе повпливати на виніки приватизації. З другого боку, Сергій Антусевич ставиться тепер до приватизації підприємства скептично. Він лічить, що реальні шанси і час, коли можна було ефективно провести ці процеси, страчені.
В цій пропонові робилися вже для російських компаній «Дямного Азова». На жаль, я так думаю, що і ці теперішні спроби, тим більше, що всі судово розуміють політичну ситуацію, економічну ситуацію Білорусі. Нові приватизації при теперішній владі, я не думаю, що вони пойдуть на ніякі серйозні кроки, як-то, нешто тепер куплять тут.
На думку економіста Леоніда Злотнікова, неглядячи на заяви Мясніковича, ситуація з приватизацією білоруських підприємств російським бізнесом виглядає доволі непевна і непрозриста.
Я думаю, що то, що веде Мясникович переговори, то, якщо не буде указу, то нічого не буде, це однозначно. І що в правительстві розногласия по поводу приватизації. Мало що говорить Мясникович, якщо президент говорить, що ми не будемо торопитися, що ми за дешево не продадим, а за дорого ми не купит. Поэтому это разговоры о том, что мы вот что уже продаем, и все завтра это самое. Они длятся очень давно.
Меркуе Леонид Злотников. А зараз экономика и политика у оценках наших слухачов.
Если Черномырдин прославился юморными афоризмами, то Лукашенко оскорбительными словами в адрес уважаемых людей, как белорусов, так и иностранных лиц, на что особого таланта не требуется. А насчет своего оправдания в растранжировании и без того дефицитного бюджета, то он выдал очередную порцию хлусни, которую мы уже слышали 17 лет, начиная с чемоданчика с компроматом. Так вот, пока технику для парадов несколько месяцев вылизывали, остальная находилась в загоне. А это не увеличивает обороноспособности. А главная цель этого помпезного и ненужного парада покрасоваться еще на трибуне в своем непонятном мундире и показать своего наследника. Призывая нас жить посредством, сам он этому выводу не следует. Поистине сытый голодного не разумеет. Он давно оторвался от народа и его нужд.
Лукашенко обещал вызволить политвязню, бо у тюрьме сидят достойные люди. Самого себе Лукашенко чомусь не спешается долучить далеко достойных. И тут нема ничего дивного. Человека, який нечто пообіцяв і не виконав, у тюрмі називають шльопалом. Лукашенко шмат чого обіцяв. І вклади вернуть, і заробок у 500 доларів, і життя, як у Європі. Що з цього він виконав? Недавно пообіцяв посадити політв'язню на самоліт і відправити на Захід. Здавалося б, що може бути простіше, але і це не виконав. Наш президент шльопала.
Через 15 років правління Лукашенки ми вернулись к шоковій терапії. Но терапию ее назвать нельзя. Только шок. Терапия – это когда установлен диагноз и назначено лечение. В данном случае проведена реальная оценка экономической деятельности на макро- и микроуровне, как любит выражаться Лукашенко. Экономическую оценку в республике провести практически невозможно при нестабильном белорусском рубле, который превратился в закрытую внутреннюю валюту. Сейчас правительство отпускает цены на все товары, и социально значимые в том числе. Надеюсь, что единое экономическое пространство отрегулирует цены. Но дефицит конвертируемой валюты, а следовательно невозможность валютной интервенции, вынудит снова девальвировать белорусский рубль и, наконец, войти в состав Российской империи.
Чому Беларусь опинулась у такой ямі, у таким кризисі? На мою думку, відказ на це питання доволі простой. Лічу, це усім виноватий наш проводир зі своїм длинним язиком. Видатно помню, як не так давно він хвалився, що ми живемо лепш усіх республік Былого Союза, у тим ліку і лепш за Росію. У Москві, зрозуміло, почули його на хвостовство і, відповідно, відреагували. Прикладно так. Ну, коли ти лепш за всіх живеш, то і за енергоносби ти плати, як усе. І халяви тобі більше не буде. Помню, як Григорьович одразу завив. Мовляв, як це так? Ми ж сябри, ми ж брати, ми ж союзники. І це вдалей, як кажуть, на халяву. Ну, а товаришам лукашистам хочу сказати особливо. И наступное. Любой нормальный человек, который имеет в очи, в уши и, самое главное, розум, давным-давно уже зрозумел, кто такие Лукашенко. Полоцк Владимир.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Высылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Жыхара Магілёва Александра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцыі аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Завтра Менский городский суд разглядит кассационные скарги на присуды Миколу Статкевичу, Ирины Халип, Александру Класковскому и іншим лидерам площади. За отключение электричности у камерах Володарки не працуют вентиляторы. Санников сядет у камеры, где 12 человек. Ні ў Гародні, ні ў Москве не пацвярджаюць заяву ў беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна-Азота.